Неполный перечень безыменных существ. Любой перечень неполный. Это знает всякий, кто хотя бы раз сделал полную инвентаризацию чего бы то ни было. Не удивлюсь, если имена у этих существ все-таки есть, но мне не удалось их вызнать. Это существо появляется на берегу по утрам. Некоторые очевидцы утверждают, что оно выползает на берег из окрестных зарослей. Их оппоненты настаивают, что стремительно выскакивает. По поводу внешнего вида этого существа тоже ведутся споры. Одни говорят, будто тело его огромное и огненное, другие, что оно сравнительно небольшое, плотное, почти прозрачное, с сизо-синим отливом. Третьи описывают его как совокупность мельтешащих пузырей, золотых и дымных вперемешку. Четвертые смеются над беспомощными попытками остальных описать нечто невидимое глазу. Все сходятся лишь в одном. В том месте, где у остальных зверей хвост, у него солнце. С виду это существо похоже на черную корову, которая всегда пасется в тени. По правде сказать, оно до такой степени похоже на черную корову, что вполне может оказаться просто черной коровой. Но если внимательно приглядеться, можно заметить, что корова поедает не траву, а окружающую тень. Тело этого существа — сгущенная тьма, которая всегда образуется между двумя светильниками, удаленными один от другого на сравнительно небольшое, но достаточное для возникновения тьмы расстояние. Таким образом, описываемое существо всегда имеет трех родителей. У него одна мать тьма и два отца светильника. От матери оно унаследовало ласковый нрав, от отцов — прямоту, граничащую с безжалостностью. Всякий, кто разглядит его, будет охвачен ужасом, как и положено человеку при встрече с существом иной природы. Тот же, кто, преодолев ужас, решится протянуть руку и погладить неведомое, ощутит, что бок у него тугой, прохладный и шелковистый. В благодарность за ласку существо подарит отважному путнику способность при любых обстоятельствах бестрепетно встречаться с его матерью. Некоторые исследователи считают, будто этот дар останется у человека навсегда, но большинство сходится на том, что лишь до новой луны. Обычно это существо выглядит как мусорная куча, однако при встрече с любопытным путником оно развлечения ради может принять вид большой собаки, пестрого теленка, мужчины в синей рубашке, да чего угодно. Фантазия его неиссякаема. Любопытный путник уходит трепеща и думает потом, будто познал тайную сторону вещей. Излишне говорить, что на самом деле ни мусорная куча, ни собака с теленком, ни мужчины в синей рубашке не имеют решительно никакого сходства с подлинным обликом существа, который, впрочем, еще никому не был явлен. Это, скорее всего, невидимое существо любит гулять по малолюдным песчаным пляжам и оставлять там разнообразные следы, способные обескуражить внимательного наблюдателя. Выглядит это примерно так. Крупные следы босых ног взрослого человека внезапно сменяются следами ребенка маленькими, но неправдоподобно глубокими, как будто оставивший их малыш весил несколько центнеров. Несколько шагов спустя мы опять видим следы больших ног, то босых, то обутых, в сандалии с ребристой подошвой. Потом они как-то незаметно превращаются в собачьи, снова в маленькие детские, следы женских туфель на каблуках-шпильках. В финале они вполне предсказуемо становятся следами коровьих копыт, которые уходят в море и там, наконец, обрываются. Иногда по ночам это существо растягивает свое тонкое темное тело высоко над землей и таким образом подменяет собой небо для жителей целого города, если он не слишком велик. Отличить его от подлинного неба довольно просто. Звезд на теле существа всегда гораздо больше, и сияют они слишком ярко, чтобы быть настоящими. Такие ночи люди чаще обычного задирают головы к небу, говорят друг другу: «Погляди, мы и забыли, как оно прекрасно». Иной внимательный наблюдатель может, конечно, заметить, что луна, пошедшая было на ущерб, вдруг снова стала полной или, напротив, засияла тонким молодым месяцем. Озадаченно покачает головой, скажет себе: «Наверное, я что-то перепутал», и махнет рукой. И только юный астроном-любитель именно в эту ночь, собравшийся потрясти свою девушку умением находить созвездие Ориона и обе медведицы, может заметить подмену и забить тревогу. Но кто станет его слушать? Долго и обстоятельно исследовав природу этого существа, мы по-прежнему ничего не можем сказать о его теле. Возможно, оно есть. И в этом случае мы можем лишь предполагать, невидимо ли оно человеческому глазу или, напротив, видимо, но при этом выглядит как нечто привычное и обыденное. Дерево, камень, одинокая сандалия с порванным ремешком. Возможно же, звуки, которые производит существо, являются его телом, а не деянием. Так или иначе, но существо являет себя человеку именно как звук. Точнее, совокупность звуков, источник которых нам никогда не удается обнаружить. Чужая, незнакомая мелодия телефонного звонка у самого уха, грохот бьющейся посуды, при том, что все чашки и тарелки в доме целы. Или их вовсе нет. Громкий спор по-литовски на совершенно пустой улице индийского городка, мяуканье кошки в море, на более чем приличном расстоянии от берега и так далее. Если очень повезет, существо устроит для вас настоящий концерт, например, пение под стук нескольких барабанов, которые вы будете с наслаждением слушать в полной уверенности, что это играет и поет пестрая компания молодежи, расположившаяся в паре десятков метров от вашего пляжного коврика. Будете думать: вот ведь повезло с соседями. Будете думать: хоть бы они не устали, поиграли подольше. А когда полчаса спустя обернетесь, чтобы посмотреть на музыкантов, обнаружите, что никакой молодежи рядом с вами давным-давно нет. И вообще никого, только юная мамаша с загорелым младенцем без единого барабана. Такие дела. Музыка после этого открытия сразу зазвучит гораздо тише, а вскоре и вовсе умолкнет. Это существо не любит, когда его присутствие столь явно обнаруживается. Ничего не говори. Совершенно ужасный был 11-й год, говорит Танька. Сперва все болели: мама, Соня, дед. Слава богу, все выкарабкались. А Пяточкин наш все-таки умер в марте. Ты же помнишь Пяточкина? Самый лучший в мире был кот. До сих пор скучаю. Дурной пример заразителен. Я сама тоже несколько месяцев пробегала по врачам и обследованиям. Это теперь понятно, что просто решили со здоровой коровы побольше бабла содрать. Этакая гиппократова саечка за испуг. А тогда грешным делом думала: все, последнее лето в моей жизни настало. Голландец мой сладкий тут же быстренько упаковал вещички и дал дёру в направлении такой же загадочной, как моя, но менее проблемной русской души. Финт — достойный, хорошо обученный корабельной крысы. Ясно, что все это к лучшему, но поначалу мне было совсем не весело, невзирая на ясность. Смерть отменилась, а жизнь все равно рухнула. Бывает, оказывается, и так. Тогда я решила: ладно, поеду зимовать куда-нибудь на юг, к морю, и гори все огнем. Благо, начальство согласно отпустить меня на удаленку, а остальным клиентам и подавно все равно, где я свожу их разнесчастные балансы. И тут, та-дам, реальность наносит последний сокрушительный удар. На юге у моря у нас, оказывается, зимует мама. Ей надо... Она так решила и уже купила билеты в Таиланд. А в питерской квартире пока живу я, если уж все равно договорилась об удаленке. Присмотрю за рыбками и к деду буду время от времени заезжать. Вот как она здорово придумала. И я, представляешь, согласилась, — говорит Танька, — что совершенно необъяснимо. Ситуация на самом деле совсем не безвыходная. Вполне можно было взвалить деда с рыбами на Надь Михайловну или на ту же Соньку. Но я даже не стала предлагать альтернативные варианты. Почти обрадовалась, что все решилось само, без меня. Подумала, интересно же будет снова пожить в Питере. То ли забыла, как плохо мне там всегда становилось зимой, то ли не забыла, а решила, чем хуже, тем лучше, не знаю. Трудно сейчас свою тогдашнюю логику понять. Могу сказать только, что это была чудовищная глупость. «Ну ты только прикинь, — говорит Танька, — все и так плохо, а тут еще зимовка в Питере, в этой дурацкой, саморазрушающейся, всеми ветрами продуваемой, зато на Петроградке квартире. Вместо теплого Пяточкина глупые рыбы за стеклом. Вместо разъехавшихся и поумиравших друзей юности бесконечный Фейсбук, по уши закопавшаяся в семейную жизнь сестра да дряхлый дед на другом конце города. Единственное каждодневное развлечение, давным-давно надоевшая работа ради пропитания. Короче, примерно за неделю до Нового года я перестала всерьез размышлять о самоубийстве. Но только потому, что оно стало казаться мне слишком хлопотным делом. И если бы не Боб... Нет, пожалуйста, ничего не говори. Я знаю. Все знаю. Шел по улице Бармалеева, недоумевая, что я здесь забыл. Если уж на то пошло, как меня вообще занесло на Петроградку. В половине двенадцатого ночи, в декабре месяце. Зачем? Для сентиментальной прогулки, прямо скажем, холодновато. Ну и вообще, мало ли, кто где раньше жил. Думал, самое идиотское, что я вообще нахрен не помню, как сюда добирался. На метро с пересадками, а потом пешком? Или взял такси? На фоне этого простого вопроса философское «зачем» как-то утрачивает актуальность. И какой, интересно, смысл столько лет оставаться трезвым, если реальность все равно то и дело разваливается на куски, из которых во все стороны, как гнилые нитки, торчат обрывки причинно-следственных связей, не способные соединить в логическую последовательность даже два простых эпизода — вечернее чаепитие дома, на набережной Смоленке и прогулку по улице Бармалеева. Какой смысл оставаться трезвым? Это был риторический вопрос. Совершенно не собирался развязывать. И уж точно не вот прямо сейчас, когда все давным-давно закрыто, по крайней мере, в обозримом пространстве. Да и денег с собой, кажется, нет. Обшарив карман, обнаружил и телефона нет тоже. Вот это номер. Такси теперь не вызовешь. А на частников надежды мало. На проезжей части пусто, как будто автомобили еще не изобрели. Хоть балы там устраивай. Похоже, домой придется топать пешочком. В минус... Что у нас тут сейчас за минус? Хрен его, честно говоря, знает. Но совершенно точно не плюс. И когда увидел свет в окнах квартиры на четвертом этаже, сперва подумал только: «О! Вот кого можно попросить вызвать такси». А уже потом: «Ну надо же, это что ли Танька дома?» И тут же обругал себя. «Хрен тебе, Танька, она уже давным-давно уехала. Это в лучшем случае Анна Павловна. А скорее всего, просто новые жильцы. Но, кстати, имеет смысл проверить, потому что Анна Павловна Это вполне себе спасение, наверняка она меня помнит и разрешит позвонить, вызвать такси. А там уже выкручусь, договорюсь с водителем, чтобы подождал, пока я зайду домой за деньгами. Обычно соглашаются, куда им деваться. А все равно, еще поднимаясь по лестнице, совершенно точно знал, что дверь ему откроет не Анна Павловна, а Танька. И, окрыленный предчувствием, помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки, хотя, казалось бы, ну, Танька, и что с того? Сколько лет прекрасно без нее обходился, почти не вспоминал. Подумав об этом, побежал еще быстрее. Никакой логики. Дверь сперва долго не открывали. Наконец женский голос неуверенно спросил. «Это кто?»
«Как бы на самом деле я».
Дурацкая шутка родом из их общей юности — лучший в мире пароль. «Ой!» — изумился голос, и защелкали замки. «Ой!» — повторила Танька. «Бобочка! Собственной персоной! Вот это номер!»
Сказал. «Понятия не имел, что ты в Питере. И вдруг иду мимо, а в ваших окнах свет. Подумала, вот возьму и зайду на удачу».
«Свет в окнах?» — изумленно переспросила Танька. «Вообще-то у меня только над аквариумом лампа горит. Наверное, ты просто этаж перепутал». «И правильно сделал. Я-то действительно дома, хоть и в потемках сижу. Ужасно тебе рада. Заходи».
Зашел в темную прихожую.
Танька, немного помедлив, сообразила, что гость ничего не видит, и щелкнула выключателем. Недовольно зажмурилась, потом приоткрыла один глаз. Сказала. «Жуткие какие у мамы отвратные лампочки. Надо бы накупить новых и все поменять. Тут много чего надо сделать, да руки не доходят. И не факт, что ей понравятся перемены. Утешаюсь тем, что терпеть осталось всего 3 месяца. Ладно, с половиной. Но все-таки не 10 лет.
«Почему терпеть?»
Танька только рукой махнула. Дескать, все это неинтересно. Но все-таки объяснила. «Матушка в Тай укатила зимовать, представляешь? Я вообще-то сама туда собиралась, но она меня опередила. Ладно, ей и правда нужнее. Всю весну по больнице моталась, пусть греется теперь. А я тут ее рыб караулю. И деда навещаю, слава богу. Ему хоть воду менять не надо. Выгляжу ужасно, да?»
Согласился, неважно, но это ерунда. Видывал я и похуже.
«Не сомневаюсь», — усмехнулась Танька. «Учитывая твой стаж работы на скорой, ничего, на самом деле я белая и пушистая. И вообще в полном порядке. Этот чертов Питер на меня так действует. Нельзя мне сюда больше, чем на неделю приезжать. Голову уже знаешь, сколько не мыло? 10 дней. И не потому, что тут нет горячей воды, она есть. Просто мне пофиг. И сил нет ни на что. Но чаю я тебе все равно заварю. Он у меня хороший. Великий и британский».
Пошел за ней на кухню, где горела маленькая лампа над плитой. Стол был заставлен грязными чашками и завален бумажными пакетами. В мойке громоздилась гора немытой посуды. На жестком диване лежали смятая подушка и пестрый комок пледов. Можно было догадаться, что хозяйка ночует прямо тут, по крайней мере, в те дни, когда ленится идти в спальню.
«Чудовищное свинство я тут развела», — вздохнула Танька, разжигая огонь под чайником. «Пока одна была, вроде нормально. А теперь даже стыдно как-то. Хотя бывали мы с тобой в переделках и похуже, чем какая-то грязная кухня». Улыбнулся. Обнял ее крепко-крепко. Еще на пороге хотел это сделать, но почему-то постеснялся. Столько лет не виделись, просто отвык. Не только от Таньки, но даже от самой идеи, что она существует. Сказал. «Ты моя лучшая в мире дружище. Как же я рад, что рискнул зайти. А теперь давай мне чай и садись на диван. Все остальное я сделаю сам». «Вот и хорошо», — флегматично кивнула она. «Ужасно лень со всем этим возиться. Пока закипала вода, успел отыскать и вымыть заварочный чайник и несколько чашек.
Пока заваривался чай, смел все со стола, посуду в мойку, пакеты в мусорное ведро вместе с содержимым, отчасти заплесневевшим, отчасти просто окаменевшим, протер стол мокрой тряпкой и еще раз, и еще. После четвертого подхода стол оказался вполне пригоден для чаепития.
«В холодильнике есть конфеты», — сказала Танька. «Халва в шоколаде. Я их купила, а потом забыла. Ты правильно сделала, по крайней мере, есть, чем тебя угостить. Достань».
Достал, разлил чай по чашкам, сел рядом с Танькой, обнял ее за плечи, спросил. «Слушай, а почему мы вообще потерялись?» «Я не помню». «И не понимаю теперь совершенно».
«Я тоже не понимаю», — вздохнула она. «Ну, просто я уехала, это раз. А ты бухал тогда сильно, я тебя таким видеть не могла. Поэтому даже не попрощалась по-человечески. Потом звонила тебе домой бесконечно, ты трубку не брал. Наконец ответили какие-то люди, сказали, ты продал квартиру и уехал. Я еще какое-то время рыпалась, расспрашивала всех наших, но они такое рассказывали, что я перестала. Решила, ничего не хочу о тебе знать. Лучше уж сама что-нибудь сочиню. Получается, зря. Прости, Бобчик. Все это очень понятно и по-человечески, но применительно к нам совершенно необъяснимо. Ты же всегда был мой лучший друг. И до сих пор есть.